мы знаем, что год состоит из 12 месяцев. Каждые полгода, есть полгода летние, есть полгода зимние. Зимние месяцы, они соответствуют качествам Творца. Летние месяцы соответствуют качествам человека. То есть, если мы возьмем лицо человека, то 6 месяцев зимних соответствуют лицу человека, то есть это 2 глаза, 2 уха, нос и рот, и то же самое летние месяцы. Так вот, зимние месяцы, они соответствуют благословению. Потому что зимой идет дождь. Дождь – это гешем. Это гешем имеет корень, это корень, соответствующий слову лякшим, то есть воплощаться. Если бы не было дождя, все, что делает человек, не могло бы произрасти из земли, правильно? То же самое мы можем сказать, любые помыслы человека, любые замыслы человека, которые человек хочет внести в этот мир, они могут воплотиться в жизнь только благодаря благословению Всевышнего. То есть дождь – это как благословение. Дождь на землю проращивает семена, заложенные человеком в земле. Благословение на землю – это то, что помогает взрасти тем зернам, которые человек сажает в жизни, то есть тем идеям, тем положительным мечтам, которые человек хочет реализовать на земле. И гешем соответствует слову лякшим, то есть дождь и воплощение в жизнь. Лякшим – это воплощение в жизнь. Соответственно, дождь – это браха. Браха – благословение. Теперь, если мы возьмем летние месяцы, там все намного тяжелее. Потому что все, что связано с нами, оно требует нашего упорного труда. Дождь просто так не идет. Поле надо поливать. Надо очень сильно трудиться для того, чтобы там солнце не выжгло землю. И то же самое происходит в плане осуществления наших желаний, в плане осуществления тех идей, которые мы хотим внести в этот мир. Ведь ничто на свете не цельно. И когда человек пытается внести какие-то идеи в этот мир, они, в них есть очень много хорошего, поскольку идеи у нас всегда положительные. Но есть очень много того, что мешает нам в жизни самовоплощению. Это и внешние причины, которые нам могут мешать, и внутренние причины, такие как лень, например, или неспособность правильного планирования и так далее. То есть всегда найдутся какие-то внешние или внутренние причины, которые будут мешать. Никогда ничего не идет гладко. Это не значит, что это невозможно. Это значит, что нужно прикладывать намного больше сил. То есть, когда есть благословение, требуется намного меньше работы, и как будто бы все идет как по маслу, и все очень хорошо получается. Когда нет благословения, начинается период, когда все не так просто, и каким-то образом надо прикладывать больше силы. Мы знаем, что Всевышний в этот период времени помогает нам, но не в той мере, в которой нам бы хотелось. И опять же, все зависит от нас. Я не просто так сказала, что все месяцы делятся на 6 и 6, и они соответствуют двум лицам. Можно сказать, что одно лицо, символически, конечно, лицо, никаких лиц нету, но как идея есть человек, который состоит из головы, тела и ног, рук, и он создан по образу Творца. Если мы говорим о Творце, то мы не можем сказать, что у него есть глаза или есть руки или ноги. Но человек может такими понятиями лучше осознавать, что происходит в мире. Например, рука Творца, которая дающая, мы понимаем, что это символ милосердия. Или глаз, который око видящее, например, Это значит, что ничего не уходит от взгляда Творца. И таким же образом построен человек, у него тоже есть глаза, несмотря на то, что материальные, но по подобию Всевышнего они могут с помощью материальных глаз видеть, в отличие от Творца, которому не нужны ни глаза, ни руки, ни ноги. У него есть эти качества без каких-либо материальных деталей. У него он цельный, он шалем, он не делится ни на какие составляющие. У него есть способность видеть, есть способность давать и так далее. И у человека. Теперь у человека на лице есть 6 органов чувств. Это 2 уха, 2 глаза, нос и рот. Они соответствуют 6 месяцам лета. И по подобию, почему именно они? Потому что они те, с помощью чего человек получает из мира, с помощью чего он может контактировать с миром. Он получает информацию из мира с помощью глаз, носа, рта и ушей, и он выдает в мир точно так же с помощью этих органов. Получается, что контакт между человеком и внешним миром происходит в основном через эти органы. Не только, естественно, но это, так сказать, то, что есть у человека в области головы, и они главные, это то, что дает человеку контакт. Теперь, эти качества, они подобны Всевышнему. И теперь, если мы рассмотрим месяцы, то получается, что 2 глаза, правый и левый, они соответствуют месяцам Тамуз и Ав. И мы знаем, что месяцы Тамуз и Ав – это самые тяжелые месяцы в нашей жизни, в жизни нашего народа, в жизни наших предков. В этот день были 17-го Тамуза и 9-го Ава. То, что касается разрушения Бейта Мигдаша, храма, и самое траурное время года – это Тамуз и Ав для евреев. Теперь, почему именно глаза? Глаза имеют одну функцию, которая не стандартно ни для чего, ни для какого другого органа тела. И поскольку глаза являются внешней частью мозга, они передают напрямую информацию в мозг, и даже мозг может передавать через глаза какую-то информацию во внешнюю среду, например, любовь, ненависть и так далее. Любые там эмоции человека могут быть выражены через глаза. То есть глаза обладают очень большой силой и большим смыслом для человека. Теперь в глазах заложены две интересные функции. Это видение общей картины, то есть мы можем посмотреть на наш мир, и мы видим, какой он прекрасный, очаровательный, и все. Мы можем посмотреть на мир детально, то есть можем посмотреть отдельно на каждую деталь, рассмотреть ее, понять, что она из себя представляет. Но несмотря на то, что у человека есть две эти функции, они никогда не могут работать одновременно. То есть если мы видим общую картину, мы никогда не можем видеть детали этой картины. Или если мы можем видеть деталь какую-то, мы уже не видим всю остальную картину. То есть если мы присматриваемся к чему-то, вся остальная картина начинает у нас расплываться. И это не просто так, а это два качества, которые есть в человеке. Качество видеть общую картину и качество видеть детали. Если соединить эти два качества вместе, то мы получим то, что называется даат. Даат – это то, что было сломано познание. Даат это было то, что сломано во время того, как Хава и Адам Аришон познали от плодов от дерева Товара, то есть дерево познания добра и зла. В тот момент они перестали обладать способностью видеть одновременно и детали, и общую картину. Теперь, если мы посмотрим на людей, то происходит следующая интересная параллель. Каждый человек – индивидуум. И можно каждого человека детально рассмотреть как индивидуум, и даже я, как человек, могу сказать сам про себя. То есть какой-то отдельно взятый человек может сказать про себя, что он единица, он абсолютно индивидуальный, он обладает только ему присущими качествами, второго такого нет на всем свете. И это абсолютная правда. Но мы можем взять все человечество, и мы можем сказать, что вот все человечество, оно прекрасно, оно должно быть соединено вместе, как бы все души, все еврейские души составляют одно целое Адама Ришона. Мы знаем, что после греха Адама Адам был, так сказать, сжат, раскололся на 600 тысяч осколков, которые потом стали душами основателей еврейского народа. И все мы составляем общую душу Адама. Теперь мы все вместе можем быть связаны только тогда, когда мы не считаем себя по качествам выше других. То есть в тот момент, когда мы считаем себя какой-то единицей, эксклюзивной, индивидуальной, достойной и так далее, я прав. Но это не должно мешать мне видеть в других их индивидуальности и достоинства. И только в таком случае мы можем опять воссоздать то, что было разрушено, когда был грех Адама Ришона. То есть видеть одновременно и свои какие-то достоинства, не думать, что я хуже всех, допустим, да, перед Всевышним я представляю определенную ценность, потому что поскольку мне дали те качества, которые именно мои, то именно с помощью этих качеств мне дают такие ситуации, которые только я могу пройти, поскольку ситуации дают конкретно по нашим качествам. Поэтому получается, что если у меня есть какие-то качества, то на них именно и дается ситуация, потому что только я могу эту ситуацию правильно и достойно пройти. Но точно так же и каждый другой человек. И надо это не забывать. Не важно, что человек в данный момент может пройти это достойно или не может. Всегда есть какие-то обстоятельства, которые могут помешать, но в основе каждого человека лежит позитив, лежат благородные правильные цели. И в основном, если мы не говорим о не совсем здоровых, допустим, психических людях, которые могут, как бы им все можно, да, они анусим, у них нет выбора, как бы, но мы говорим о здоровых людях, у которых есть выбор. Мы знаем, что никогда в основе у здорового человека не будет лежать в его идее какая-то нехорошая и разрушительная идея. Она всегда будет на то, чтобы создавать. Другое дело, ради создания чего-то, сколько будет поломано, да? Но это уже в соответствии с качествами самого человека и насколько человек хочет создавать этот мир, чинить этот мир, а не разрушать. То есть в этом главная идея. Задача еврея – она строить этот мир и чинить, но не разрушать. Задача нееврея – она не ломать этот мир, не разрушать, поддерживать его. Насколько можно делать хорошо, но задача – не разрушить. Задача еврея – создавать новое и не портить то, что есть. Теперь, если зная это о себе – и зная это о каждом другом человеке, создается понимание того, что для того, чтобы воссоздать как изначально первоначальная цель, которая была у Адама, мы должны сейчас воссоздать этого Адама, воссоздать то, что называется с большой буквы человек, да, воссоздать в себе какие-то высокие, морально высокие и соответствующие Торе качества, мы это можем сделать только относясь к другим людям точно так же, как мы относимся к себе, или так же, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. Потому что заставить другого относиться к себе так же, как я сам, невозможно. Потому что это заложено в человеке изначально, что если мы, допустим, смотрим на... Даже подсознательно, если мы смотрим, допустим, на школьную фотографию, на которой сфотографирован весь класс, всегда человек первым делом будет смотреть, где он на этой фотографии и как он выглядит. Это заложено в основе человека, потому что это дает ему его собственную личную индивидуальность, и без этого человек не может. Но тем не менее мы должны видеть в других и хотеть, чтобы они относились к нам, и мы должны относиться к ним, так же, как мы не можем ничего требовать от других, но сами по себе мы должны относиться к другим так же, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. И тогда есть большая вероятность объединения духовного с людьми, которые нас окружают. А это самое духовное соединение, это и есть воссоздание Адама, то есть воссоздание души, Адама, которая была разрушена когда-то. Теперь, что значит воссоздание души и объединение с другими людьми? Это значит, что это и значит вот это общее видение. То есть общее видение, общее объединение с другими людьми, видение общей картины. То есть как бы есть вот эта общая картина, где каждый еврей стоит на своем месте, в свое время, делает свою работу так, как необходимо, так, как нужно и так, как Всевышний этого хочет. Если увидеть эту картину, на самом деле, то весь мир сразу становится невероятно позитивным, потому что действительно все в мире происходит по желанию Творца. Нет ничего, что происходит не по его желанию. И понятно, что мы делаем то, что мы можем делать, и так, как мы можем делать. Иногда что-то получается, что-то не получается, вдруг приходят какие-то ситуации, несмотря ни на что, несмотря на то, что в жизни не все легко и гладко, иногда случаются очень хорошие вещи, а иногда не очень. Если мы видим вот эту картину и понимаем, что все на микродолю волоса проверено и создано так, как Всевышний этого хочет, то мир светит нам совершенно другими красками. Оно так, как должно быть, Всевышний управляет этим миром, мы делаем от нас то, что от нас зависит, настолько, насколько мы это можем. Тогда получается, что мы видим и себя как единицу индивидуальную, и остальных, то есть все, как единицы, но как общее целое, которое занимается тикун улям, то есть исправлением этого мира. И это потрясающая идея. Мне кажется, что она одна из коренных идей, которая может дать человеку вот этот самый дат, дать ему вот это глобальное понимание, видение и единиц, и каких-то фрагментов, и общей картины. И это то, что восстанавливает тот самый дат. Теперь что же для этого нужно? Немножко о храме и о его разрушении. К несчастью, то, что он был разрушен, к сожалению, во многом это зависело от нас самих, во всем практически. Но мы начнем с того, каким образом храм был нам дан. То есть для начала мы посмотрим на состояние еврейского народа в момент, когда был выстроен первый храм. Состояние было невероятное. Люди горели созданием храма, люди были богобоязнены. Царь Шломо и царь Давид, который в идее своей всю жизнь положил на создание Бейт-Амикдаша, и царь Шломо, который реализовал его идею, весь народ, который жил и дышал этой идеей. В принципе, было сделано все для того, чтобы этот храм начал свое существование. И когда храм начал свое существование, были некоторые какие-то определенные вещи, которые я сейчас хочу вам рассказать. Они помогут нам хотя бы немного понять причину и понять способ, которым можно все восстановить. Мы знаем, что заповеди делятся на две группы. Одна группа заповедей ко Всевышнему и одна группа заповедей к еврейскому народу, то есть к другим евреям, то есть видеть людей вокруг себя. То, что касается заповедей, относящихся ко Всевышнему, было понятно, что человек, который идет в Бейт-Амикдаш приносить жертвоприношение, он приносил свое жертвоприношение за какие-то... Или это было грехоочистительное, то есть он совершил какой-то грех, или у него какое-то было горе, или у него какая-то была радость. Было же, происходило что-то, что приводило человека в храм принести жертвоприношение. Теперь жертвоприношение, их было два вида, то есть их было много разных видов жертвоприношений, но два отдельных варианта, какими они приносились. Одна это была жертва всесожжения, когда жертва полностью сжигалась, и пар от жертвы, дым от жертвы, возносился прямо ко Всевышнему, давая ему благоухание жертвоприношения. Другая жертва, она поджаривалась и делилась между народом, то есть между семьей или между несколькими людьми, между несколькими семьями, между общиной, в зависимости от размера жертвы. То есть они делились на жертвы всесожжения, такие как жертвы Хагига, праздничные, как жертвы всесожжения и жертвы, которые назывались шламим. То есть вот это жертвоприношение Хагига, например, праздничные, которые делились между людьми. Теперь и в жертвоприношении напрямую ко Всевышнему, которое соответствует заповедям, которые мы соблюдаем ко Всевышнему, и в заповедях праздничных или жертвах шламим, пасхальная жертва, которые поджаривали и делили между людьми, в них была особенность поднятия вот этого дыма к Творцу. И поднятие этого дыма, оно поднимало как бы человек, поскольку приносил от себя, от всей души это жертвоприношение, делая громадную чуву, раскаиваясь или, например, чувствуя невероятную благодарность Творцу, они приносили жертвоприношение, и через это жертвоприношение Коэн опирался на жертвоприношение через себя, переносил в жертвоприношение эту радость или то, что хотел передать хозяин этой жертвы, и через это жертвоприношение, когда делали кошерную шхиту, приносили его, и этот дым приносил к небу, к Всевышнему, вот это жертвоприношение, и на землю шло благословение. Допустим, тот, кто приносил жертвы грехоочистительное, его жертва была очищена. Его грех был очищен. Теперь не всегда происходило так. То есть, если вначале действительно люди жили этим и приносили, и, сделав что-то не то, бежали принести жертвы к Творцу, болели за то, чтобы принести больше духовности в материю, чтобы объединиться, чтобы сделать эту землю домом Всевышнего. Через какое-то время люди перешли на то понятие, которое называется сегодня мицва милумада. То есть заповедь, которую совершают по привычке. И через какое-то время, через какое-то количество лет, люди, которые приносили жертвоприношение вот так вот по идейным соображениям, горя этим и мечтая искупить какие-то мелкие или более большие грехи, стали привыкать к этому, привыкали все больше и больше к тому, что можно все искупить, и в какой-то момент пришли к пониманию того, что, в принципе, поскольку система Бейт-Амикдаша работает, система храма работает, и это как бы какой-то, начали относиться к этому как к какой-то формуле или как к какому-то заводу, который что-то производит, например, производит духовность, если туда принести жертвоприношение. В общем-то, понимание, видение храма в глазах людей, опять же мы говорим про глаза, оно сильно изменилось. И тогда евреи понимали, поняли, что можно совершать какие-то нехорошие действия, и ничего за это не будет, потому что все равно можно будет принести жертвоприношение. И принеся жертвоприношение, все равно этот грех искупится. И тогда люди начали грешить, не задумываясь, зная при этом, что они могут грешить, но через какое-то время они принесут жертвоприношение, и им все это сойдет с рук. И это то, что мы говорим от человека к Творцу, да, заповеди, которые соответствуют, которые между человеком и Творцом. Что же происходило между человеком и другим человеком? Что соответствует этим заповедям? Небольшая картина того, что тогда происходило, небольшой пример. Были ворота, через которые в храм приводили жертвоприношение. Когда, и понятно, что когда человек приходит в храм со своим жертвоприношением, это значит, что у него что-то случилось. Что-то случилось, это может быть что-то хорошее, нехорошее, или просто неважно что, что-то, но неважно что, но что-то, какая-то ситуация произошла. Люди, которые выходили из храма, видели людей, которые заходят в храм, приводят свои жертвы, вернее, выходили из этих ворот, видели людей, которые входили в эти ворота с жертвоприношением. И они спрашивали в самом начале, да, мы говорим о моменте, когда был построен Бейт-Амикдаш, и только началась ткуфа, начался период жертвоприношений, начался период храма. Люди, которые выходили, зная, что человек принес жертвоприношение, они всегда останавливали его и спрашивали: «Макара, что случилось? Что у тебя произошло?» И человек отвечал: «Я сделал какое-то невероятное, вот я оступился, произошла такая-то ситуация, я повел себя так-то и так-то, я жутко об этом переживаю. Я сделал чуву, я понял, что так нельзя было делать, и я вот сейчас веду свое жертвоприношение и очень надеюсь, что Всевышний искупит мой грех, что эта жертва сможет искупить мой грех, что Всевышний меня простит». И тогда люди, которые задавали ему вопрос, поскольку все евреи и все как единый организм, как разные клетки одного организма, как разные органы одного организма. На тот момент это было так. Они начинали переживать за этого человека, как за себя. Они сопереживали этому человеку в его горе. Или, например, если человек говорил: «У меня выходит замуж дочка, я принес жертву благодарности Всевышнему». Люди, которые задавали ему этот вопрос, они начинали радоваться вместе с ним, как будто это у них выходит замуж дочка. И все было так чисто, так красиво и так наполнено любовью к Творцу и друг к другу, что состояние просто требовало существования храма. Я надеюсь, что понятно то, что я говорю. То состояние духовное народа на тот момент, оно просто приблизило и осуществило приход храма на землю. Но поскольку это через какое-то время люди опять же начали привыкать к этому, и через какое-то время это стало мицва милумада, то есть опять же заповедь, которую исполняют по привычке, осталась хорошая привычка. Когда люди выходили за ворота Бейт-Амикдаша, и они видели человека, который идет им навстречу с каким-то жертвоприношением, они все еще спрашивали его: манишма, как дела? Как это очень принято сегодня. При этом ответ их не сильно волновал, как и сегодня. То есть потерялась вот эта связь между евреями, потерялось горение, потерялась любовь, потерялась общность. Когда нет общности между людьми и Всевышним, храм не нужен. Нет того, что может привести храм на землю. Нету горения снизу, нету желания быть вместе, нету желания любви, нету желания давать, нету желания заботиться и брать ответственность от других, нету желания брать ответственность за даже собственные поступки. И всегда можно себя оправдать очень легко. И как бы зачем тогда нужен храм? В такой ситуации Всевышний храм не дает. При таком отношении к себе и к остальным людям, при таком выполнении заповедей, при таком качестве выполнения заповедей, без горения, храм не нужен. Могут обойтись и без храма. Это было решение Творца. И в какой-то момент разрушается храм первый, разрушается храм второй. Но на самом деле храм не разрушается, храм существует. Почему? Потому что шхина, присутствие Всевышнего, которое наполняло храм, она поднялась вверх, она не была разрушена. Не были задеты вот эти, не была задета вот эта духовность присутствия Всевышнего в храме. Ничего с ней не случилось. Она была цельная, она осталась цельная. Она просто поднялась от нас вверх, ушла от нас вверх. На иврите называется истелька. Ушла туда, откуда пришла, так сказать, нашим языком. И остались пустые камни. Камни без духовности. Форма осталась, наполнение ушло. И когда были разрушены оба храма, были разрушены не храмы, камни были разрушены, а духовность была неповредима. Но она отошла от нашего уровня материи. Она поднялась в более высокий духовный уровень и находится там. Написано в наших книгах, что присутствие Всевышнего, вот Бет-Амикдаш, то, что не хватает нам для того, чтобы Бет-Амикдаш сегодня начал свое существование, Бет-Амикдаш, он находится в метре от земли, в духовном плане. Всего метр от земли – это то, что нас отделяет от храма. И очень много зависит от именно наших действий и от того, что мы делаем в нашей жизни, насколько мы понимаем смысл того, что мы делаем, насколько мы понимаем при действии заповедей, насколько важные вещи мы совершаем, насколько Всевышний ждет этого от нас, насколько Он этого хочет, насколько мы не там, где мы должны быть. Когда Всевышний спросил, когда Адам Аришон согрешил, и он с Хавой спрятались от Всевышнего, спрятались, конечно, бы Мирхаот, потому что от Всевышнего глупо прятаться. Куда бы ты ни спрятался, даже внутри тебя он тебя увидит, да, он знает помыслы твоего сердца. Когда Всевышний спросил Адама Аека, он спросил его, где ты? Аека это значит, где ты? Да, в Ганедене, еще раз, когда Адам Аришон согрешил, он спрятался от Всевышнего, и Всевышний спросил его, где ты? Аека. И тогда Адам Аришон сказал ему, он не сказал ему, где он сразу сказал, жена, которую ты дала мне есть дерево познания добра и зла, и я ел. То есть он не сказал прости, он не сделал чуву, он не сказал, где он даже не сказал просто, где он. Он сказал, жена, которую ты дал мне. То есть ты самый виноват в том, что произошло. И это значит, что помимо того, что он не сделал чуву, но тогда еще он просто не понимал, что существует понятие чува, но он показал ему действительно, где он. Этими словами, что жена, которую ты дал мне, он показал, где он. А где он? А он не со Всевышним. И это значит, что для того, чтобы быть со Всевышним, надо хотеть быть с ним и понимать, что мы только люди, что от нас очень много что зависит, и что Всевышний ждет нас, и что каждая заповедь, которую мы делаем с желанием для него, она ценна как бриллиант. И каждая заповедь, которую мы делаем с большим трепетом, понимая, что вот сейчас то, что я делаю это ради Творца, потому что Он от меня этого хочет. Он столько мне дает. Я хочу быть с Ним, и я хочу, чтобы мы были вместе. И только таким образом, понимая это, самая простая кавана, самая простая идея, намерение, которое может быть в абсолютно любой заповеди. Неважно, что мы делаем, неважно, какая заповедь. Есть много смыслов заповеди, и все. Самая главная заповедь – это значит, что я это делаю, потому что Всевышний от меня этого ждет, и Он от меня этого хочет, и для этого Он меня создал. Благодаря тому, что мы совершаем, делаем эти заповеди и горим желанием приблизиться к Творцу, приблизить этот мир к Творцу и приблизить третий храм, мы делаем этим громадную работу, громадную по исправлению этого мира. Сказал Хафец Хаим интересную вещь, что если мы могли бы построить сегодня Бейт-Амикдаш, допустим, нам сказали бы с неба, вот сейчас вы можете построить Бейт-Амикдаш. Я думаю, за 5 минут мы собрали бы необходимую сумму. Допустим, 400 миллионов долларов для того, чтобы построить Бейт-Амикдаш. Я думаю, что сегодня очень многие меценаты и не меценаты давали бы большие-большие суммы для того, чтобы Бейт-Амикдаш был сегодня построен. Но дело в том, что Бейт-Амикдаш, для того, чтобы был построен Бейт-Амикдаш, не нужны деньги. Не деньги нужны для того, чтобы построить Бейт-Амикдаш. Для этого надо что-то совершенно другое. Для этого надо жить так, как хочет от нас Всевышний. И у нас осталось не так много времени. Я хочу вам рассказать несколько слов о втором храме. Дело в том, что именно о втором, потому что я думаю, что поскольку первый храм через 70 лет был восстановлен, был второй храм создан, то как бы грех Авода Зара и Шфихут Дамим, то есть идолопоклонство и пролитие крови, сегодня оно для нас уже не настолько актуально, поскольку идолопоклонство сегодня уже не в той форме и так далее. Это все уже для нас не такое значение имеет. А вот то, что для нас да имеет значение, это то, что мы должны исправить, почему был разрушен именно второй храм. И тут я хочу рассказать вам потрясающую вещь. По тому, что написал Рава Барбанель, такой рассказ. Был царь, которого звали Астарагуш. Теперь я извиняюсь, если я неправильно произношу это имя. Так я, ну, таким образом я могу его произвести. Астарагуш. Он был царем Персии, персидским царем. Это было еще до Ахашвероша. И у него была дочь. Единственная дочь. А поскольку единственная дочь, то она должна была принять от него все царство, наследовать ему царство. Но в Персии в те годы не было принято, чтобы дочь была царицей. А что было? Она должна была выйти замуж, и тогда ее муж наследовал бы ей, наследовал бы ему. Естественно, что он искал ей жениха из королей того времени. Но дочь полюбила одного из его министров, то есть слугу царя, и они тайно поженились. Когда об этом узнал царь, он был в бешенстве. Этого министра он посадил в тюрьму, где после серьезных жестоких вещей он умер. Дочь свою он тоже заточил в темницу. Но поскольку она была, и, во-первых, его дочь, и у него других наследников не было, он ее запер не очень далеко, а потом оказалось, что она беременна. Он сделал все, чтобы она нормально, спокойно родила, и взял этого ребенка, и подумал, что ребенок от такого негодяя, как мой министр, который взял хитростью мою дочь, злодея такого, ребенок не будет мне наследовать. Тогда он попросил другого министра, очень близкого своего друга, так сказать, с которым он всегда советовался, и от него не было секретов, который знал про все это. Он дал ему этого ребенка и сказал: иди на край горы и скинь его с горы, так же, как козла кидали в Йом-Кипур у евреев. Но министр был сердобольный, он не хотел брать на себя кровь царскую на свою совесть, или не знаю по какой там еще причине. В общем, он пожалел этого ребенка и отнес его в лес. В лесу ребенка подобрала собака и выкормила его. И через какое-то время ребенок стал расти, и он начал заниматься добычей дичи. Он стал охотником. В какой-то момент, когда он уже достаточно вырос, и о нем шла такая молва, что он всегда найдет пропитание, всякие разбойники и недостойные люди того времени начали сближаться с ним и, в общем-то, сделали его своим царем, поскольку с ним было не страшно. Он был таким, так сказать, лесным царем того времени. И вот о нем прослышал его дед Астарагуш и понял, что, скорее всего, это его внук. Выпытав у своего министра, он понял, что это действительно его внук. У него уже не было никаких сомнений. И он собрался идти на него войной. Но этот дикарь, воспитанный собакой, царь лесной, он узнал об этом и напал первый. Он уничтожил все во дворце, убил своего деда и встал на царство. Его прозвали Кореш. Кореш по-персидски собака. Вы скажете, кто называет царя собакой, но он хотел дать дань той собаке, которая его вскормила. И все его приняли как царя, поскольку в нем действительно текла царская кровь. Он был тем царем, который разрешил евреям построить Бейт-Амикдаш. Но из-за Абухаднецара, из-за того, что происходило в Персии На тот момент это было приостановлено, строительство храма второго, и через какое-то время родился сын Эстер, Дарьявеш, и он разрешил строительство храма, которое тогда, второй храм, который был уже создан. Получается, что тот, кто разрешил строительство храма, его звали Кореш. Почему я говорю про Кореша? Поскольку он, его имя в переводе собака. Как это связано со вторым храмом? Дело в том, что во втором храме, в отличие от первого храма, горел огонь на жертвеннике, он поднимался, пламя поднималось как на в первом храме, оно поднималось в форме льва. Лев символ Иуды, Шломо Амелех, Кореш и Ирод, это не один тот же человек, насколько я знаю. Я ответила просто на вопрос. Так вот, когда был первый храм, огонь на жертвеннике был в форме льва. Что значит в форме льва? Это значит, что спереди он был широкий, а сзади был узкий. Как лежачий тигр, как лежачий лев, который спереди у него громадная грива, он очень широкий, сзади он очень-очень узкий. Такой же точно формы был огонь на жертвеннике в первом храме. Во втором храме огонь на жертвеннике был в виде собаки, и он, поднимаясь высоко, поднимался очень высоко, все люди могли видеть эту форму собаки в огне. И сейчас я вам расскажу, вы поймете. Еще несколько деталей, и вы поймете, почему я говорю про собаку, почему это так важно для второго храма и для нашего исправления. Мы знаем, что есть три, ночью есть три периода. Ночь символизирует галут, то есть изгнание, и ночью есть три периода. Первый период – это период первого Бет-Амигдаша, соответствует периоду первого Бет-Амигдаша, он называется Хамор-Ноэр. То есть звуки, рев, который производит осел. Второй Бет-Амигдаш, он соответствует второму периоду ночи. Он называется «Собаки кричат». Мы знаем, что собаки лают, но второй период, соответствующий второму храму, звучит как собаки кричат, именно кричат, обратите внимание. И третий Бет-Амигдаш, он называется «Ребенок пьет молоко матери», и его мать разговаривает с его отцом. Так называется третий период, соответствующий третьему Бет-Амигдашу. Точно так же три периода эти, они относятся к Аврааму, Ицхаку и Якову. Первый Бет-Амигдаш соответствует слову «гар», «бегар ашем ирае», это соответствует Аврааму, первый храм, слово «гар». Второе, «ваеца Ицхак ласох басаде», соответствует Ицхаку и полю, то есть первое – это Авраам – гора, второе – Ицхак – поле, и третье – Эйнзе эль имбейт элуким, это то, что сказал Яаков, то есть третий храм это байт, это дом, соответствует третьему Бет-Амигдашу, который будет неразрушим. Теперь, почему же есть такая фраза «Ле яхарад келев лашоно»? Когда евреи выходили из Египта, ни одна собака не лаяла. То есть, если сказать собаке молчать, она будет молчать. В отличие от собак, евреи, если им сказать «Лёле дабер лашонара», не говорить, не злословить, евреи будут продолжать злословить. Поэтому казнь евреев за злословие это отдать человека собакам. Можете себе представить? Собаки не кричат, если им сказать. Люди продолжают засловить, если им сказать. Поэтому смерть от собак за злословие. Теперь про злословие у нас очень много говорит Хафец Хаим. И он и есть три злословия, которые были главными в Хурбан Бейт Амикдаш, в том, что храм был разрушен. Первое, это есть такой мидраш, что Нахаш сказал: «Коль оман суне бней омато», каждый творец ненавидит свое создание. Этим он сказал невероятный лашон ара. Второе, это то, что Йосеф сказал про своих братьев своему отцу Якову. И третье, это то, что сказали разведчики, когда не хотели заходить в Эрец-Исраэль, то, что они сказали о земле. Когда мы знаем, что второй храм был разрушен из-за Синат Хинам. Но это самое Синат Хинам, Сина – это отдаление. Это не ненависть в том смысле, как мы это понимаем, а это отдаление, охлаждение, переставание гореть. Вот то, о чем я вам говорила вначале. И это охлаждение, оно было связано с лашон ара. Из-за лашон ара были очень большие проблемы, и из-за этого произошло отхождение народа, людей друг от друга. И то, что огонь в храме шел вверх, и его видели все время, пока храм был, пока храм стоял, люди могли видеть собаку в храме, и они знали, что это символ лашон ара, что собака – символ лашон ара, и только лашон ара может уничтожить этот храм. И несмотря на это, лашон ара продолжал существовать, и храм был разрушен. Фараон и египтяне, они тоже называются клавим, то есть собаки. Почему? Потому что они преклонялись идолу, который назывался Бальцафон. А Бальцафон, он имеет гематрию Келевра, плохая собака. Кроме того, когда Ицхак Авину был слеп, и когда произошло то, что произошло с Эсавом и Яковом, когда Яков преподнес ему ягненка, а Эсав должен был принести ему дичь, написано, что он не принес ему дичь, потому что ангел все время мешал ему подбить животное. То есть или животное убегало, или он отклонял стрелу, и Эсав все время не мог поймать жертву, поймать это животное. И поэтому у Якова было время на то, чтобы сварить, подать и все остальное. И, кстати, Ицхак говорит: запах поля. Я чувствую запах поля от одежды Якова. На самом деле это был запах Ганедена. И вот когда приносит Эсав свое блюдо Ицхаку, написано, что он принес ему собаку. И тогда непонятно, почему именно собаку. Почему собака? Потому что если Ицхак Авину – это символ второго храма, а второй храм, его символ – это огонь на жертвеннике собака, и то, что уничтожило второй храм – это лашон ара, который соответствует, почему собаки кричат. Вторая Ашмура, вторая часть ночи, соответствующая второму храму, кричат, потому что люди, когда говорят злословие, они кричат. И в этом весь смысл и вся суть того, к чему, что произошло тогда, и почему Эсав принес именно собаку, что он не мог что-то другое, того же ягненка зарезать, неважно, почему именно собака. Именно это был намек на второй храм, который соответствует Ицхаку, и что он будет разрушен из-за собаки. Теперь, осталось совсем мало времени, и я очень прошу сконцентрироваться, потому что здесь всего за 4 минуты я должна уложить самые главные вещи, как построить Бет-Амикдаш и как, соответственно, не говорить лашон ара, каким образом мы сможем починить то, что тогда было разрушено. Если мы видим, что какая-то ситуация выходит из-под контроля, и мы видим какие-то несправедливые вещи, и мы хотим об этом кому-то рассказать. То есть мы берем какого-то человека, хотим про него рассказать, который делает какие-то плохие вещи, про него хотим кому-то рассказать. Есть три вещи, которые мы должны сделать. Допустим, произошло что-то, о чем мы обязаны рассказать. Первое. Убедиться, что то, о чем я хочу рассказать, это правда. Если это неправда, естественно, это уже не лашон ара, а это просто рахилют. Это не злословие, а болтовня. Второе. Когда мы убедились, что это правда, надо точно проверить, что если я это скажу, это спасет ситуацию. Это что-то исправит. Это мамаш спасет. Вот на таком уровне. Только если я убедился, что это правда, и что эта ситуация, если я расскажу, лашон ара это действительно спасет, сделает какую-то невероятный шинуй, невероятное изменение, только тогда я перехожу к следующему пункту. А следующий пункт говорит такое. Когда мы уже все проверили, и все уже поняли, и решили, что да, действительно это надо рассказать, вспомните, что за лашон ара, за злословие полагается геном, то есть ад, по-русски, не знаю, что это значит, но на иврите геном, то есть ужасные какие-то вещи, а за то, что не сказал лашон ара, даже просто промолчал, большая награда. Если мы будем это помнить, то лашон ара не будет иметь места. Если мы вспомним, что глаза – это то, что может разделять между нами, видеть всех как детали, а может, наоборот, видеть всех как одно целое, как единую картину, то я думаю, что благодаря вот этим вещам мы можем хоть немножко, ну, на 1 сантиметр от метра еще приблизить храм. А может быть, и не на 1 сантиметр, может, и намного больше. То есть все, что я пыталась сегодня сказать, это то, что я очень хочу, чтобы меня услышали. Я очень стараюсь и пытаюсь сама делать так. Я не могу сказать, что у меня всегда получается, но я, по крайней мере, стараюсь. Если все мы будем хотя бы немножко стараться, я уверена, что хоть на какую-то долю мы сдвинем храм с места в духовном плане и приблизим его к нам. И это очень большая наша сила быть вместе, не злословить, видеть друг в друге людей, любить друг друга, относиться с уважением друг к другу и любить Всевышнего. И делать все заповеди с пониманием того, что мы это делаем ради Него, и мы очень-очень мечтаем привести сюда Бет-Амикдаш. Не с помощью денег, а с помощью нашей работы Он этого хочет. Спасибо большое. Я очень благодарна вам за терпение, за то, что вы прослушали этот урок. Я очень надеюсь, что хоть что-то важное мы сегодня поняли. И надеюсь, что следующего Тиша Б'Ав уже не будет, а будет Бет-Амикдаш.